Диалоги с Генри Сардаряном.
Приветствую всех, кто присоединился к дружной компании слушателей «Радио Спутник». Здесь у нас продолжаются диалоги с Генри Сардаряном. У нас в студии доктор политических наук, декан факультета управления и политики МГИМО, член Общественной палаты РФ Генри Сардарян. Генри Тигранович, здравствуйте еще раз.
Здравствуйте еще раз, добрый вечер.
Номер телефона прямого эфира 8-495-95-95-91-2. Если есть вопросы по обсуждаемым темам, звоните, наиболее интересные обязательно обсудим в эфире нашей радиостанции. Ну и давайте поговорим вот о чем. Журналисты издания «Лига» обнаружили карту расчлененной России. Обнаружили они ее в кабинете начальника главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова. На ней Россия разделена на территории, которые относятся к ЦАР. Вероятнее всего, Центральная Азиатская Республика. Часть территории, близкая к Китаю, обозначена красной буквой «К». Курильские острова определены как собственность Японии, конечно же. Калининград в ФРГ отправился, а северные территории в Финляндию. Вот такая карта в кабинете главного разведчика Украины. Наверное, не просто так она там лежала.
Как это какие-то думаете? Эротические фантазии, видимо,
товарища Буданова.
Да, извращенные, которые лучше бы ему оставить. Потому что я ему советую повесить, с одной стороны, карту России 2013 года, рядом с ней карту России 2014 года и рядом с ней карту России по состоянию на сегодняшний день. Посмотреть эволюцию российской территории, и он увидит, что она только увеличивается за это время. И увеличивается за счет, в том числе, того, что прекращает свое существование фактически украинская государственность. И поэтому вот заниматься такими опрометчивыми делами, там, испытывать какие-то иллюзии, мечтать о том, что Россия распадется, это, во-первых, никогда не будет. У нас в истории нашего государства уже был один эпизод, когда в результате внутреннего предательства и в результате, значит, фактически заговора внутреннего, потому что мы никогда не распадались ввиду внешних ударов каких-то или проигрышей. Всегда Россия проигрывала только исключительно в результате внутреннего заговора, дворцовых переворотов и так далее. И поэтому в данном случае нам необходимо понимать, чего добиваются наши оппоненты. Прекрасно, что эта новость вышла, чтобы ни у кого не было иллюзий и сомневающихся. У нас сейчас в стране, ну не то что подавляющее большинство, практически все являются, они очень сильно сопереживают нашим вооруженным силам, очень хотят максимально приблизить День Победы над фашистами и нацистами на Украине, с которыми мы боремся. А вот те товарищи, которые отсюда уехали, они пытаются воздействовать на наше население, рассказывая им сказки про то, что поражение какое-то там, которое они тоже, видимо, в своих фантазиях каких-то видят, принесет России демократический строй, оно принесет России прекрасное будущее. Наконец, русские заживут, как шведы, там это их любимая сказка такая. Вот что принесет
где-то
России.
Где-то мы
поражение.
Уже это слышали.
Ну, мы это всегда слышим, что самая большая проблема России, что она всегда выигрывает в тех войнах, в которых принимает участие. Что вот если бы не так, вот тогда бы мы зажили. Вот что будет, если, не дай бог, вдруг когда-нибудь мы оступимся. Потому что все наши враги, наши оппоненты не допускают в своих мыслях вероятности того, что Россия может существовать в том виде, в котором она существует сегодня. Даже этого для них слишком много. А мы знаем, что нынешние границы России — это, конечно, великая несправедливость, потому что распад Советского Союза по тем лекалам, которые начертили большевики, это, как говорил президент, величайшая геополитическая катастрофа 20 века, потому что она привела к бесчисленному количеству межэтнических и межрелигиозных конфликтов по периметру России. Она привела к тому, что русские стали самым большим разделенным народом в мире. Она привела к кризису системы безопасности вокруг России. И это все не могло продолжаться вечно. И сегодня фактически, в том числе, и эта проблема также решается в результате нашей специальной военной операции.
Генри Тигранович, вот еще о фантазиях господина Буданова поговорим. Это тот самый человек, который заявляет, что Крым будет возвращен в состав Украины, причем будет это сделано комбинированным путем и силой, и дипломатией, но без силы ничего не будет, это говорит Буданов. Украинские подразделения зайдут туда с оружием в руках, ну, там далее по тексту все эти фантазии приводить не буду. Вот как нам к этому относиться? Не обращать внимания, не реагировать или как?
Все, что делают, все, что говорят представители украинских вооруженных сил, это все часть очень большой психологической операции, которая планируется и реализуется, я должен отметить, временами успешно. Планируется и реализуется, в первую очередь, британскими пиар-агентствами. Это спланированная, стратегически выверенная, очень хорошо организованная психологическая атака на наше население. Для того, что, вот понимаете, если мы посмотрим на ситуацию, что называется по гамбургскому счету, что мы увидим? На протяжении практически года страны НАТО выделили одного только финансирования на противостояние Украины с Россией. Больше 100 миллиардов долларов. Это та сумма, которую мы знаем хотя бы из открытых источников. Какова она в действительности, насколько она больше, здесь говорить сложно. Официально подтвержденная цифра — это 100 миллиардов. Эти страны направляют туда практически все виды вооружений, которые нам известны. Они помогают Украине практически всем, что она только запросит. Они развязали против нас информационную, экономическую, политическую, какую угодно войну. То есть мы сегодня боремся со всем Североатлантическим альянсом. Они за вот этот год фактически сделали все, что было в их силах для того, чтобы разрушить наше государство. В результате этого противостояния у нас прибавилось 4 новых региона, 11 миллионов населения. Вот гамбургский счет, да, вот по-крупному. Что произошло за прошедший год? Нас все время пытаются убедить, что-то идет не так, все плохо, мы не справляемся, вот этого не хватает. За счет чего это делается? За счет дискурса, который нам навязывается. Вот выступает, и он же не говорит про то, что, ребят, мы 4 региона потеряли собственного государства, то есть если они считают эти регионы своими, они говорят, мы потеряли 4 региона, это катастрофа. Они говорят, мы сейчас Крым освободим. Мы сейчас вот там, я не знаю, на Москву пойдем, еще что-то. Они таким образом создают иллюзию и у собственного населения, и пытаются создать эту иллюзию у нашего населения, что инициатива стратегическая в данном конфликте принадлежит им. И тем хуже для них же, потому что когда эта иллюзия, этот миф будет развенчан среди, в первую очередь, украинского населения, это приведет не просто к фрустрации, это приведет фактически к гражданской войне. Сейчас там цифры за 90 там, с чем-то процентов населения выступают против любых переговоров и за то, чтобы, значит, военным путем заставить Россию капитулировать. Да, там их социологические опросы показывают. Вы представьте, что будет с этим населением, когда ему скажут, что вам все это время врали, что все это время вам лгали, и шансов победить Украину никаких не было. И она спокойно могла бы на первых порах сесть за стол переговоров, договориться, подписать документы, сохранить десятки, сотни тысяч жизней украинских граждан и попытаться создать хотя бы возможность для мирного сосуществования. Они этого не сделали, и еще и проиграют обязательно в этом противостоянии, потеряют намного больше регионов, и большая часть населения будет переходить на сторону Российской Федерации. Я уверен, что те регионы, где живут русские люди, они просто ждут, когда туда наконец придет Россия. И вся их эта риторика, она направлена только на то, чтобы у своего населения бесконечно подогревать уверенность в том, что все идет хорошо, а у населения Российской Федерации пытаться расшатать нашу внутриполитическую обстановку за счет внушения населению идеи о том, что мы не справляемся, что-то идет не так. Но я всегда, опять же, призываю смотреть по фактам. Вот кто за прошедшие 4 года, мы что, там какой-то регион потеряла Россия? Какую-то территорию там у нас кому-то удалось забрать? Нет, конечно. Мы за это время пока что, к счастью, можем говорить только исключительно, если смотреть стратегически, только о нашем собственном успехе.
Да, по поводу информационного пузыря, в котором живут украинцы, как-то послушал интервью господина Арестовича, и 70%, наверное, этого интервью там рассуждалось о том, как Украина будет жить после победы. То есть, в принципе, разговоры ни о чем, по большому счету, конечно. Но ведутся они на полном серьезе. Генри Тикранович, вот новость тут приходит о том, что Владимир Путин создал новую должность своего первого заместителя военно-промышленной комиссии России, ее займет Дмитрий Медведев, при этом также Медведев остается председателем Совбеза ООН. Вот, что это за...
Заместителем председателя Совета Безопасности.
Да. Вот, и сейчас новая должность, первый заместитель военно-промышленной комиссии России. То есть, о чем это может говорить? Может говорить... Да, Совбез России, конечно, оговорился. Может говорить о том, что специальная военная операция вскрыла ряд проблем, в том числе и в вооруженных силах Российской Федерации, которые сейчас пытаются решить или что, или как? Вот.
Знаете, не бывает никогда ни одних вооруженных конфликтов, во время которых не вскрываются сложности, проблемы, которые необходимы. Что без этого невозможно. Во-первых, ни одни вооруженные силы не предполагают конфликт, у какого именно типа им необходимо подготовиться. Потому что да, у нас, у наших вооруженных сил, именно у вооруженных сил России, есть очень релевантный, важный опыт, который они сегодня используют. Это опыт, в первую очередь, в Сирии, где вооруженные силы России себя блестяще проявили. Но надо понимать, что масштаб и вид, значит, военных действий, которые осуществлялись на территории Сирии, и то, с чем нам приходится сталкиваться на территории Украины, конечно, очень сильно отличаются. Более того, мы здесь имеем место, еще раз повторюсь, с полноценным вооружением, обмундированием и так далее от НАТО. И мы сегодня учимся правильно сражаться и бороться с теми системами, которые сегодня НАТО поставляют на Украину. И мы с этой точки зрения будем обладать уникальным опытом. Мы будем вот страной, у которой армия фактически уже прошла через боестолкновение с НАТО. Я уверен, что мы обязательно победим. Но вот, скажем, не там Китай или другие страны, претендующие на важную мировую роль, они не смогут похвастаться тем, что у них было прямое столкновение с НАТО, и они добились... А у нас столкновение с ними прямое, потому что оружие их, инструктора их, вооруженные силы Украины обучают они же, поэтому большой разницы между украинцами и там какими-нибудь там поляками или прибалтийскими странами современными нет. Если к этому еще и добавить, что у украинцев демографический ресурс такой значительный, да, для европейской страны, то мы имеем дело с полноценным таким противостоянием с блоком НАТО и выйдем из него вполне успешно. А то, что касается назначения
Дмитрия Медведева, да, почему именно он, ну, есть какие-то соображения?
Конечно, почему именно он знает только Владимир Владимирович, но в данном случае вполне логично вот увязка того, что он заместитель председателя Совета Безопасности. Видимо, он там курирует в том числе и вопросы, связанные с военно-промышленным комплексом, и поэтому и в данной комиссии Владимиру Владимировичу необходимо ужесточить контроль, необходимо, значит, очень быстрое решение вопросов и проблем, а учитывая, что Дмитрий Анатольевич был и президентом Российской Федерации, и председателем правительства, что дает ему возможность, он очень хорошо себе наверняка представляет структуру органов исполнительной власти в стране, как они работают, какие затруднения на региональном уровне могут существовать, какие проблемы. И плюс, конечно, аппаратный вес у Дмитрия Анатольевича достаточно высокий, и поэтому многие вопросы и их решения он может максимально ускорять в данном контексте. Видимо, этим и продиктовано решение его назначения.
Понятно. Так, ну давайте к другим новостям перейдем. Вот Южная Корея не стала созывать экстренное заседание Совета национальной безопасности в связи с проникновением дронов КНДР на свою территорию. Ранее сообщалось, что 5 северокорейских беспилотников вторглись на территорию Южной Кореи. По данным военных, это были дроны малого масштаба с размахом крыльев в 2 метра. Сеул в ответ поднял в воздух истребители, вертолеты и другие средства для уничтожения беспилотников. южнокорейские военные выпустили по ним около 100 выстрелов. Вот сообщается, что один из 5 беспилотников проник на территорию Южной Кореи вплоть до района Сеула, после чего вернулся в КНДР. Остальные, предполагается, были нужны для отвлечения внимания. Вот что это вообще могло быть? Минимум 7 часов они там летали, говорят, по территории Южной Кореи.
Во-первых, мы узнали, что у Северной Кореи есть такие дроны. Я, по крайней мере, об этом до этого не знал, как обыватель. Мы узнали, что у Северной Кореи есть такие дроны, и что фактически те вооружения, которые есть у Южной Кореи, недостаточно для того, чтобы с их дронами бороться. По крайней мере, столько времени они провели на территории Южной Кореи, и тем более подлетели к Сеулу. Это, в общем-то, говорит об их достаточно высокой эффективности. Почему нет? Можно обратить внимание на эти вооружения, которые есть у Северной Кореи, если это какие-то перспективные разработки, перенять опыт, что-то внедрить у нас. Хотя наши военные специалисты говорят, что наши дроны, которые производятся у нас в стране, блестяще справляются со своей задачей и оказываются очень эффективны на поле боя. Поэтому, ну, если есть чему научиться, почему бы нет, можно было бы этот опыт перенять.
8-495-95-95-91-2. Есть у нас звонок. Вот мы ранее говорили про информационную войну. Как я понимаю, вопрос будет связан тоже с этим. Здравствуйте, вы в эфире.
Да, добрый вечер. Это Владимир Викторович, меня зовут, из Петербурга. Как раз вопрос, да, по поводу информационной войны и по поводу... Вот назначили Медведева заместителем там по таким-то вопросам, а вот, знаете, кажется, что нужен совершенно определенно заместитель, который координирует информационную нашу политику, борьбу с украинскими, так сказать, и европейскими центрами, потому что поражает вот как бы прямолинейность, знаете, и несгибаемость линии, которая у нас идет по всем новостям. Выехал ураган, выехал град, ударил, отъехал сразу, чтобы его не засекли. И это продолжается месяцами. Понимаете? При этом каждое утро начинается с того, что по Донецку ударили, по Донецку ударили. Нисколько мы поразили цели, понимаете? Это потом. А сначала по Донецку ударили. И не только я этим возмущен. Многие, вот политолог Кристи Михеев, он тоже на эту тему постоянно говорит. То есть нужен человек, который отвечает за информационную политику. Ну, проще говоря, за информационную войну. И координацию всех наших средств. Потому что иначе получается, ну, нелепо. Вроде бы у нас есть успехи, понимаете? А с другой стороны, вот сегодня утром новости начинаются. Что-то случилось в городе Энгельсе. Там что-то такое бабахнуло. И украинцы сразу выкатывают, что там идет бомбежка, людей эвакуируют. Наши опомнились и говорят, нет, там мы посбили дрон, погибли трое военнослужащих. Понимаете, ну, информационная политика наша, она проваливается. Это многим уже очевидно.
Ну, вот понятен вопрос в том, да, чтобы нужен человек, который бы отвечал за информационную политику, который бы все это курировал. Ну, наверняка же есть и такие.
Есть, безусловно. Владимир Викторович наш постоянный слушатель, он нам всегда звонит из нашего любимого Питера. Поэтому спасибо за вопрос. Конечно, понятно, переживания граждан, которые очень близко к сердцу воспринимают все, что происходит с нашей страной, вокруг нее, и воспринимают это как свой гражданский долг, и поэтому этим и вызваны эти эмоции. Но на самом деле люди, которые отвечают за нашу информационную борьбу, есть. Эти люди, вам может нравиться, может не нравиться тот подход, который избран, механизмы, которые избраны, да, контент, который распространяется. Ну, давайте посмотрим на вещи реалистично. Я предлагаю с этой точки зрения посмотреть. У любой информационной войны есть два ключевых направления. Одно направление внешнее, когда вы пытаетесь убедить своих соперников, оппонентов в собственной правоте или убедить, что у них шансов нет, им необходимо сдаваться, и на этом все кончено. Либо убедить их, что вы не совершали каких-то преступлений, каких-то, значит, бедствий, с вами связывать не нужно и так далее. Второе направление — это когда вы убеждаете собственное население, что все хорошо, не переживайте, все под контролем, все нормально, и что наша позиция справедливая. Вот когда мы говорим про первый подход, возможно ли в нынешних условиях убедить в чем-то страны Европейского Союза, с которыми мы противостоим? Возможно ли в чем-то убедить Соединенные Штаты Америки? Маловероятно. именно сейчас. Конечно, если бы мы 5 лет, 10 лет создавали бы там свои ячейки, значит, занимались бы работой в социальных сетях у них, работали бы с лидерами общественного мнения вот на протяжении десятилетий. Сегодня можно было бы сорвать куш, там, получить плоды от этой работы. И неожиданным образом для, скажем, тех же самых американцев в Европейском Союзе устроить такую информационную войну и такую информационную борьбу, что они бы были просто шокированы степенью нашего влияния. Но мы говорим про то, что мы имеем на сегодняшний день. Вот в той ситуации, которая есть сегодня, пытаться их в чем-то убеждать — дело благородное, но бессмысленное, потому что мы не владеем сегодня ни такими площадками и такими ресурсами, которыми владеют американцы. Мы не владеем теми средствами пропаганды, которые у них есть. И мы не владеем такой возможностью влияния на местное население, которое есть у них. Поэтому у нас, в принципе, основной фронт нашей борьбы — это не допустить того, чтобы пропаганда наших оппонентов могла возыметь какое-то существенное действие на территории нашей страны, чтобы наших людей не зазомбировали и не довели до панического какого-то состояния. Здесь у меня впечатление, что вполне мы с задачей справляемся, население все понимает, воспринимает. Даже там, где, знаете, у нас есть одно очень важное преимущество, может быть, это будет банально для слушателей звучать, но у нас есть одно очень важное преимущество: мы не обманываем собственное население. То есть вот идет специальная военная операция. Вот. Даже если мы где-то что-то, вот там слушатель говорит, что там что-то не
обстрелы
сказали,
Донецк,
что-то где-то, да, там не написали. Даже если слушатель сам или там зритель заходит и в каком-то телеграм-канале находит информацию, вот ситуации, что мы врем, что мы, знаете, там что-то уступили, на самом деле пишем, что мы там, не знаю, вперед движемся или что-то. Нет такого. Мы в действительности о самых сложных, проблемных решениях говорим честно и говорим открыто. Не завираемся, не приукрашиваем ситуацию. Говорим реально так, как есть. Поэтому граждане доверяют собственной государственной власти в нашем случае. В их случае, конечно, складывается на первых порах краткосрочное ложное впечатление, что это вообще какие-то там боги информационной войны. Они там проигрывают, впечатление создают, что выигрывают. Это все рухнет в тот момент, когда вооруженные силы Российской Федерации войдут в город Киев. Вот как только это произойдет, фрустрация от этого... Вот если бы они этого не делали, они бы еще, возможно, могли бы после этого даже какое-то время продержаться. Говорили бы: ничего, мы уступили, сейчас там во Львов переезжаем. Но вот после всех этих сказок, что мы сейчас Крым будем освобождать, что русские бегут, все оставляют, что их армия деморализована, ракеты у них кончились... Вот скоро они доиграются, и когда будут наблюдать марш наших вооруженных сил в Киеве, тогда будет очень сложно объяснить собственному населению, а как же так вышло? Вот невозможно будет это объяснить. Поэтому я понимаю Владимира Викторовича, нашего радиослушателя, который говорит, что есть недоработки, есть существенные проблемы. Я считаю очень важным направлением для нас все-таки определиться с понятиями, как нас призывал в свое время Декарт, да? Понятие, а вот почему мы все время используем разные, абсолютно разные термины? Одни пишут какие-то союзные войска, другие пишут... Для меня предельно понятно, что мы там делаем. Мы там боремся с антихристами, которые вышли на тропу войны против цивилизации и хотят окончательного уничтожения последнего оплота веры и истины на евразийском континенте, вышли против России, и мы боремся против того, чтобы наших сограждан там перемолола эта глобалистская, больная на голову шизофреническая доктрина, которая будет внедряться в дальнейшем, а Украина будет одним из бастионов вот этого нового глобалистского больного мира совершенно. А как вот каждый раз какие-то разные версии, разные подходы. Может быть, так лучше, и, я не знаю, разные слои населения находят для себя ответы на свои вопросы. Но я думаю, что нам бы, конечно, не помешало здесь определиться, нам бы не помешало чуть-чуть побольше, извините за такую терминологию, нам бы не помешало чуть-чуть побольше интерактива. То есть, имеется в виду, когда мы докладываем о чем-то, ну, показать наглядно, у нас же есть чем гордиться. Я понимаю, если бы у нас с этим сложности были, и мы поэтому в таком сухом виде выкладывали бы информацию. Я думаю, что сейчас мы фиксируем совершенно героические подвиги и наших военнослужащих.
Ну, в общем, работать есть над чем, но главное, мы не обманываем наш
народ. До тех пор, пока вы видите,
Генрих Тигранович,
да,
спасибо большое. Вынужден вас прервать. Доктор политических наук, декан факультета управления и политики МГИМО, член Общественной палаты РФ Генрих Сардарян был в нашей студии. Спасибо большое. У микрофона для вас работал Игорь Ивановский. Далее новости.